Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми не є в прямому ефірі, ми в записі, тому ваших телефонних дзвінків прийняти не зможемо. Але, тим не менше, раді вітати на включенні з Ялти отця Януша Марія Онджієвського. Слава Ісусу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава.
Сьогодні ми говоримо в рамках циклу катехиз, які були натхненні книгою Бенедикта XVI, Ісус з Назарету. І зараз ми вже говоримо про розіп'яття і смерть нашого Господа Ісуса Христа в інтерпретації святого апостола Матея. І я запрошую наших слухачів, щоб поглибити свої знання і розуміння цієї великої таємниці, відкрити 27 розділ Євангелія від Матея, віднайти 32 вірш, і до 50-го ми будемо читати. Ще раз. Матея 27, вірші 32, 50. Матея 27, 32, 50. Отже, якщо дозволите, зараз же починаю читати це писання.
Да, прошу.
Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї, на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчою, але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розіп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоби його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: «Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди но з Христа». Так само і первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: «Інших спасав, себе спасти не може. Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог сказав: я син Божий». Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до 9-ї години. А близько 9-ї години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: «Елі, Елі, лема савахтані», тобто: Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: «Він Іллю кличе». І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали: «Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати». А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. Слово Боже.
Слава тобі, Христе. Что ж, ну так выглядит этот же, скажем, рассказ о распятии, о смерти Иисуса у святого Матфея, которого считаем с другими толкователями Священного Писания первым основным, как бы, Евангелием. И посмотрим сейчас на то, что для нас является интересным, то есть как наша реальность распятия, смерти смотрит наш Папа Бенедикт XVI. Во-первых, Габритер – это уже восьмая часть этой книги «Иисус из Назарета», второго тома, говорит, что на самом деле то, что раньше было только словом, часто словом непонятным, так в Ветхом Завете, как тоже еще в словах Иисуса, который тоже предсказывал свою смерть и свое воскресение, то, что раньше было словом часто непонятным, сейчас становится реальностью. и только сейчас показывает свое истинное значение. И указывает таким образом Папа, что это реальность церкви. Мы сейчас уже пытаемся немножечко как бы думать, так как бы все всегда было понятным. А на самом деле это далеко не так. Тоже сейчас мы очень многого еще в жизни Иисуса не понимаем. Ну, а тем более люди, которые жили вместе с Иисусом 2000 лет тому назад. Показывает Папа эту же, скажем, проблему как бы непонимания Священного Писания на основании Евангелия от Луки. Лука, 24 глава, с 13 по 35 стих. Это уже как бы совместный путь Иисуса, воскреслого уже, с двумя из его учеников. И с одной стороны, Евангелие показывает в 16 стихе, что и глаза закрытые, то есть глаза учеников. То есть они разговаривают с Иисусом, но не узнают Иисуса, и кажется, что тоже не поняли, что на самом деле произошло, почему этот же Иисус, почему его распяли, почему он погиб так страшным образом. И лишь Иисус вследствие этого же разговора, это Лука 24 глава и 25 стиха, говорит тем же ученикам, тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». То есть лишь как бы Иисус показывает на основании избранных текстов Ветхого Завета, что его страшная смерть на кресте, она не была на самом деле так сильно иррациональной, так сильно абсурдной, как могли ученики думать. Все это было уже в разных текстах Ветхого Завета. И Папа Бенедикт XVI указывает, что на самом деле это проблема церкви. Вначале видно, что Иисус предсказывал три раза свою смерть, как минимум три раза свою смерть своим апостолам, а все-таки они этого как бы не понимали. Цитирует здесь книгу немецкого толкователя Райза «Библиокритик», который писал: «Никто не думал об этом, что в конце пути Мессии может быть распять. А может быть, просто до сих пор люди не видели тех же намеков, которые есть в Священном Писании». Напомню, может быть, здесь место, которое есть относительно ясно и просто в Евангелии, в книге Даниила пророка, это Даниил 9 глава и 26 стих, в котором сказано буквально так: «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет». То есть указание на то, что Христос в еврейском тексте Машиах, что он будет предан смерти, и карет, это указано в книге в книге Даниила, так как книга Захарии пророка, 12 глава и 10 стих, предсказывает нам тоже, но смерть и страшная смерть Иисуса. Захария, 12 глава, 10 стих. «На дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть тексты были, только что, кажется, и об этом тоже говорит отец Мари-Жозеф Лагранж, что в мессианизме времен Иисуса Христа люди из тех же текстов, различных текстов Ветхого Завета, но сделали свой выбор. Их выбор это было, ну, более-менее то, что Мессия должен прийти, должен восстановить царство Израиля, должен восстановить власть Израиля, силу Израиля, должен дать всем благополучие, народам, может быть, даже и обращение. Но так они понимали, скажем, как бы пришествие Мессии. Там не было места на крест, на распятие, на страшную смерть Иисуса. И но случилось по-другому, да, то есть предсказание, даже не предсказание, а понимание тех же пророчеств, понимание предсказаний Ветхого Завета, мессианских предсказаний, так как евреи себе, ну, это придумали, это оказалось, но не согласно с волей Божией, не согласно с тем, что как Бог понимал те же тексты, куда Бог ведет. И говорит здесь папа, что это не слова Писания стали причиной рассказов о фактах, об этом, что произошло. Но неизвестные изначально действия пришли к новому пониманию Священного Писания. Это важно, потому что часто в современных методах Священного Писания люди пытаются как бы понимать тексты Нового Завета на основании Ветхого Завета, немножечко так, как бы Новый Завет был лишь какой-то новой реинтерпретацией, новым пониманием Ветхого Завета. А забывают относительно часто об этом, что пришел Иисус, пришла церковь, и те же действия, та же реальность являются основанием Нового Завета. Да? А Ветхий Завет лишь помогает понимать всю эту же, целую же реальность. Думаю, что тоже стоит напомнить на факты, которые часто в таких же, скажем, рассказах является, но чуть, может быть, и неизвестной, но роль Духа Святого в этом. То есть мы немножко как бы в каком-то моменте можем читать Священные Писания Ветхого Завета, Нового Завета, сравнивать, комментировать, забывая об этом, что это Дух Святой, который является внутренним учителем церкви, и который как бы направляет мышлением. Иисус предсказывает, Иоанн, 14 глава, 26 стих, говорит, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
Отже, я хочу повернутися до цього тексту про те, що Дух Святий нагадає.
Да.
Нагадає, що Ісус сам говорив.
Да.
І тут хочу привести слова первосвященників і слова тих людей, які знущалися з Ісуса. Наприклад, в 40-му вірші йдеться: «Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійди нас Христа». Відповідно, ці люди, які ображали і зневажали Ісуса Христа, наводять його слова. Тобто вони, далі говориться, фарисеї, книжники говорять, інших спасав себе спасти не може. Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог казав, я син Божий. Тут у нас є визнання тих людей, які зневажають Ісуса, по-перше, в тому, що вони його слухали, це раз. Вони чули його слова, вони їх запам'ятали і потім інтерпретували. Вони визнають те, що він інших спасав. Вони визнають те, що він є син Божий, фактично вони говорять про цю любов, про яку Ісус говорив, що Отець любить його, він є син Божий. Виходить, що ці люди, вони слухали і чули, і пам'ятали ці слова. Але абсолютно не Дух Святий ці слова їм нагадав, і не Духом Святим вони були зрозумілі потім. Так. З чим пов'язано, власне, ось те, що люди, які чули його, розуміли, врешті-решт визнали, що він спасав інших, що визнали, що вони слухають його слів, бо згадують їх дуже точно. С чим це пов'язано?
Ну, во-первых, стоит нам помнить, что кроме Духа Святого существует еще другой дух, да? Дух лжи. Это сатана. И думаю, что когда любой человек размышляет над Иисусом, смотрит на него, слушает его, он как минимум может делать это в одном или во втором духе. Если я сейчас, это тоже от меня зависит на самом деле, в каком духе я буду сейчас делать это же катехизу.
Или тобто это... можна говорити одні і ті самі Ісусові слова, але з різними духами.
Да. Да. То есть, или я прошу Духа Святого, Дух Святой, помоги мне, чтобы я в тебе, Дух Святой, правильно как бы понимал все это в каком-то Божьем равновесии, да? Или, ну, и люди считают себя независимыми, а на самом деле подвергаются действию сатаны. Первый момент лжи, да, о котором стоит сказать, потому что сатана есть лжи, это так называемая цитата. Потому что они говорят, что вот ты говорил, что... А неправда, Иисус так не говорил. Это стоит нам помнить, да? Потому что...
Тут в 40-му вірші приводяться слова: «Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого». А Ісус говорив, що якщо зруйнуєте цей храм, він не говорить, що він прагне його руйнувати.
Ну, ясно, що ні. І тут маємо во второй главі Євангелія від Іоанна, имеем в 19 стихе точные слова Иисуса. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Но это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. Он говорил о храме тела своего. То есть, во-первых, Иисус не собирался никогда разрушать храм Иерусалимского. Он был нормальным человеком.
И, по-друге, он говорил, что он збудує, а не зруйнує.
Да, да, да.
Отже, але, знаете, дивує насправді не те, що фарисеї не розуміють, адже вони розуміють. І був, наприклад, серед них Никодим, який прийшов до Ісуса, але вночі. Тобто це якийсь страх відступити від своїх заскорузлих, вже мертвих фактично поглядів. Залишатися при старому, не змінюватися.
То есть я думаю, что здесь стоит различать, есть много людей, да? Мы говорим фарисеи, но фарисеи – это группа людей, это тысячи людей. И лишь трагедия тех же фарисеев является то, что среди тех же фарисеев людей типа Никодима лишь несколько. Это то, что вот есть какая, скажем, как бы толпа этой же секты фарисеев, и только некоторые из них, как, например, Иосиф из Ариматеи, Никодим,
отче, а що
они
робити,
приняли.
А що робити 42-м віршем, коли книжники та старші говорять, інших спасав, себе спасти не може? Тобто вони визнають, що він, правда, дійсно спасав. Вони тому були свідками. Що з цим робити?
Не очень. То есть слово спасіння, да, которое имеем здесь, в 42-м стихе, да, здесь имеем слово греческое «содзо». И это же «содзо» означает «спасать». Но спасать не только в смысле нашего слова «спасение», да, а, например, «исцелять». Да? То есть они здесь, ясно, что издеваются над Иисусом, но в этом же издевательстве они пытаются лишь сказать, ну вот, если он действительно исцелял людей, так он может сейчас себе помочь. Если он действительно царь Израиля, так он пусть сейчас сойдет с креста и уверен в него. Это издевательство, потому что даже если бы Иисус сошел с креста, они все равно бы не поверили.
Отже, але далі в 45-му вірші говориться, від 6-ї години темрява настала по всім краю аж до 9-ї години. 6-та і 9-та година в Ізраїлі – це який час?
Чи... Це 12 час і 15.
Ось, тобто це є день. І ця темрява, вона є чимось аномальним, є чимось неправильним. І... надприроднім, можна так сказати. Так. І потім ми побачимо, як вони далі коментують, ті люди, які знущалися з Ісуса. Інші ж казали в 49-му вірші, лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. Тобто вже відбулися якісь надприродні знаки, які б могли запевнити, що тут не все так просто. І все одно...
Вся життя Ісуса, його смерть, полна таких знаков. Только что знак всегда требует толкователя. Или это сатана, и тогда все можно трактовать во вред, или это Дух Святой. В моей, скажем, как бы жизни экзорциста, сколько добра уже Бог нам дал. И все-таки некоторые люди были просто очень благодарны Богу, а даже мне за то, что случилось хорошего, а другие изначально подозревали, сколько плохого я могу делать. Это проблема, кто интерпретует те же факты, да? Или Дух Святой, или Сатана.
Отже, я хочу зараз торкнутися дещо іншої теми, яка є в цьому писанні, але дещо різниця від того, що ми говорили попередньо. Слова Ісуса. А близько 9-ї години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи: «Елі, Елі, лама савахтані! Боже мій, чому ти мене покинув?» Ми розуміємо, що це цитата з Псалму, що Ісус, як побожний віруючий юдей, він знав Святе Письмо, він молився ним, він молився псалмами. І ці слова є з книги псалмів. Але що Ісус вкладував в ці слова? І чи дійсно Бог в цей момент його покинув? А ширше, чи бувають ситуації в житті людини, коли Бог його реально покидає, залишає?
Немножечко. Мы об этом еще будем говорить дальше, да, потому что Папа Бенедикт XVI одну статью посвящает именно этому же крику, да, Иисуса на кресте. То есть мы к этому еще подойдем в нашей катехизе. Сейчас, может быть, скажем как-то просто. Иисус здесь говорит о реальности своей смерти, об этом, что он реально осознает, как живой, но умирающий уже человек. Он использует здесь текст 21-го, согласно русской нумерации псалмов, текста 22-го уже в украинском или на еврейском языке. «Боже мой, почему ты меня оставил?» Но на самом деле, так как это видно в трактовке Священного Писания, Иисус не цитировал текста, потому что в нашем переводе это уже хорошо звучит. Но если возьмем греческий текст, так греческий текст не указывает нам еврейского текста, на котором евреи молились псалмами, да? А указывает более всего слова уже на арамейском языке, то есть на языке, как бы, на котором иудеи тогда разговаривали. Один язык – это литургический язык, да, на котором они читали псалмы в синагоге, и это был еврейский язык. На таком языке написаны псалмы. А с другой стороны, живой язык евреев – это арамейский язык. Иисус на кресте не цитирует нам псалмы на еврейском языке, а как бы передает, как бы перевод, да, на свой, на арамейском языке он говорит те же слова. Так это даже не читат. А во-вторых, я бы сказал немножечко так, что здесь следует различать между реальностью и пониманием человека. Реальность, насколько я понимаю, она хорошая. То есть Бог никого никогда не оставит. Бог всегда с нами, особенно когда мы страдаем. Да? То есть Бог не мог быть как бы ближе Иисуса, чем в этом же страшном моменте, когда Иисус ради нашего спасения страдает, умирает. А другое – это наши ощущения. Иисус – это живой человек, который имеет свои ощущения, имеет свои эмоции, имеет свое понимание. И в данном моменте он, умирая, он живет в какой-то страшной тьме, в которой он, так как много других людей, не только сам Иисус, он видит как бы только свое страдание, свое одиночество, и он как бы Бога в данном моменте он не видит. Это может быть не отчаяние, но все равно, думаю, что страшные страдания Иисуса, который ради истины, да, передает нам те же слова. Иисус и Церковь потом, да, не пытаются создавать изображение какой-то красивой смерти. Это не смерть каких-то греческих мифологических героев, которые могли умирать, но каким-то очень красивым образом. Это не красивое искусство. Это не литература. Это реальность смерти этого же бедного человека, который умирает в каком-то страшном, непонятном для нас, людей, одиночестве. И он это указывает. И Церковь, которая тоже могла бы это скрыть, могла бы сказать, вот там есть много других слов интересных, Церковь вставила этот же, скажем, скандальный, соблазнительный, да, крик Иисуса. Это же Церковь, которая исповедует Иисуса Богом, одновременно сохраняет в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, сохраняет там этот же страшный крик. Потому что Иисус действительно так страшно кричал. Это сохранение истины, да, это верность истине, так как она выглядела, как реально Ісус умирав на кресті.
Отже, дуже гарно ви згадали про грецький світогляд і грецьких богів, які героїв, які помирають красиво. Варто нагадати, що в грецькій трагедії взагалі, в давньогрецькій взагалі не показувалася смерть. Смерть відбувалася поза сценою, ніби вона розумілася, що вона сталася, а на сцені вона не показувалася. Фактично, смерть Ісуса була виведена на авансцену всієї світової історії християнства. І хрест – це найчастіше зображення нашого Господа. І в цьому є абсолютно інша точка зору. Я хочу...
Момент, може бути, в цьому моменті ще додавлю. Якщо подивитися на смерть Іоанна Павла ІІ, так можна побачити схожу реальність. Це людина, який как бы на глазах всього світу, на глазах телевізорів, он страдал около 10 лет и умирал. И в этой же смерти люди были вместе с ним. И эта же смерть снова, это не была какая-то театральная, красивая смерть, но это была реальная смерть пожилого человека, который до конца любил людей, да? Те, которые там внизу, на площади Святого Петра, вместе с ним бодствовали и были вместе с ним до смерти, смерти и после смерти. Это важно, да? Потому что церковь, нельзя в церкви входить в какую-то ложь, да? Если мы в Духе Святом, так мы переживаем в Духе Святом, в Духе Истины, все. И рождение человека, и его жизнь, и его смерть, и жизнь после смерти.
Отже, ви говорили про людськість Ісуса, яку євангеліст не побажав якось скрити, замалювати, завуалювати. Да. Він про це написав досить конкретно, досить чітко. І ця людськість Ісуса, вона також видна. Скажіть, будь ласка, ось ми починали читати з 32-го вірша, коли, виходячи, вони зустріли одного з чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його, мається на увазі Ісуса. Симон з Киренеї, він допомагав людині чи Богу? І чи може взагалі людина допомогти Богу в його місії, в його хресті?
Да. Это ясно, это мы все это делаем более-менее удачно. То есть, насколько понимаю, основным текстом для того является Матфей, 25 глава. Там, где Иисус представляет так называемый страшный суд. И там есть очень сильное отождествление Бога с человеком, которому мы помогаем. И Иисус, говорю, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, или жаждущим, напоили? Когда мы видели тебя странниками, приняли, и нагими одели».
Отже, але в цьому відомому також тексті говориться про допомогу Ісусу, так можна сказати, символічно, що в бідних маємо бачити Христа. Так ми сприймаємо цей текст. Але якщо ми відкриємо молитву в Гециманії, далі несення Христа Симона, то дивуєшся, невже Бог потребує моєї допомоги? В молитві в Гециманії він так просив учнів молитися, ніби це йому залежало на цьому. Тут, в 27-му розділі Матея, ми бачимо, що він просто падає, і Симон піднімає, несе його хрест. Так, ніби Бог потребує допомоги людини. Бог. Не символічно, а конкретно.
Потому что этот же Бог стал человеком. Если мы возьмем греческое изображение Бога, Так Бог является далеким, независимым, и Он никак не нуждается в помощи человека. Бог является в греческой мифологии совсем независимым от людей. Но наш Бог – это любовь, и любовь нуждается в любви. Можно бы сказать, что для Бога не является столь важным то, чтобы я служил службу. Этот же обряд, да, который сегодня будут делать две вот 6 часов, это, ну что ж, это обряд. И он в моих обрядах сам по себе, он не нуждается. Но он нуждается в любви моей и всех прихожан, тех, которые будут молиться на этой службе. Наша любовь ему нужна. Он не спасет нас без нашей любви. Наша любовь необходима ему для нашего спасения и для спасения других людей.
Отже, давайте на цих словах ми завершимо нашу катехизу, звертаючись до всіх наших слухачів. Як це не парадоксально, але всемогутній Бог потребує нас, потребує нашої любові. На завершення, отче, будь ласка, прошу вас якось резюмувати свою позицію, якось висловити своє побажання нашим слухачам.
Ми сьогодні очередний раз питались читати книгу Папи Бенедикта XVI. Думаю, що то, к чому прийшли, це то, щоб задумуватися над розп'яттям, над страданнями Ісуса. И те же страдания приглашают нас к любви, да, приглашают нас к тому, чтобы еще сильнее любить Иисуса и всех людей, которых Иисус поставит на нашему пути.
Дякуємо вам, Отче, с Богом.
С Богом.